Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Поговорим сегодня о вечном споре труда и капитала, и не обязательно частного, кстати. В московской студии «Радио Свобода» председатель независимого профсоюза «Соцпроф» Сергей Храмов. С нами по телефону из Тольятти лидер профсоюза «Единство» Петр Золотарев. И к нам чуть позже присоединится депутат Государственной Думы России Олег Шейн, тоже по телефону фракция «Справедливая Россия». К сожалению, председатель комитета Государственной Думы по труду Андрей Исаев, представитель Федерации независимых профсоюзов России, член руководства партии «Единая Россия», не смог принять участие в передаче. Он во Владимирской области, как я понимаю, агитирует своих будущих избирателей. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», и вы можете посылать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 28 01. Заметным информационным событием прошлой недели стала не слишком, на мой взгляд, удачная забастовка на Волжском автомобильном заводе, где рабочие требовали поднять зарплату с нынешних 8-9 тысяч в среднем до обещанных им на региональных выборах «Единой России» 25 тысяч. Но, тем не менее, некоторые чиновники волнуются. Вот министр промышленности Самарской области Николай Свешников заявил, что акции рабочих автоваза, не вышедших на работу 1 августа, не стоит уделять особого внимания, ее нельзя рассматривать как забастовку по линии профсоюза. Согласно существующим правилам коллективного договора, должны были вместе выступать основной профсоюз завода и профсоюз «Единство». Акция проведена маленьким профсоюзом, и то, что они сделали, это анархия, а не забастовка, сказал этот самарский бюрократ. Напомню, что профсоюзное движение как раз началось с акции анархосиндикалистов. Ну, собственно, мы напрямую можем спросить, что требовал и чего добился независимый профсоюз «Единство». Вопрос Петру Золотареву. Пожалуйста, вы нас слышите, наверное? Нет, пока еще нет. Ну что ж, тогда мы, собственно, поговорим с Сергеем Храмовым. Сергей, вот вы, собственно, хорошо знаете этот профсоюз «Единство» и то, что происходило в Тольятти. Как вы оцениваете вот эти события?
Добрый вечер. Прежде всего, надо понимать, что подходить к оценке забастовки по количеству участников – это глубоко неверно. Дело в том, что всякая забастовка означает, что профсоюз не очень хорошо сработал. Задача профсоюза, используя забастовку как свой инструмент, не как оружие, как инструмент, заставить работодателя сесть за стол переговоров, положить на стол все свои карты, всю информацию и, соответственно, изучая эту информацию, прийти к соглашению. Очевидно совершенно, что чем сильнее профсоюз, тем более выгодное будет соглашение для работников этого предприятия. Как мне кажется, то, что я знаю из прессы и то, что знаю по опыту нашей работы с «Единством», к сожалению, года три назад «Единство» вышло из нашего объединения, до этого оно было в соцпрофе, я принял участие в паре забастовок на «АвтоВАЗе» в 1995-2000 годах, у меня даже есть постоянный пропуск на «АвтоВАЗ».
Там уже сменилось руководство, да, теперь там Рособоронэкспорт.
Да, безусловно, завод остался, люди остались. То есть суть вот в чем.
Охрана сменилась.
Значит, мы знаем, что недавно в России был принят трудовой кодекс, собственно, 6 лет назад. Сейчас были приняты поправки. И этот кодекс говорит...
Я хотел бы отметить, что голосовал за этот трудовой кодекс «Единая Россия» в основном, и господин Исаев, он автор фактически этого замечательного документа.
Ну, кстати, если оно пошло, и вот сейчас муссируются эти разговоры о маленьких профсоюзах, маргинальных профсоюзах. Когда принимался трудовой кодекс, ну, во-первых, мы все поддерживали свободные профсоюзы. Проект назывался «Проект Шейн». Вот Олег Васильевич будет скоро выступать здесь. А когда принимались поправки к трудовому кодексу, важнейшие поправки именно о коллективных переговорах, то наши поправки набрали 222 голоса. Нам, маленьким, маргинальным профсоюзам, хотелось всего лишь 4 голоса в Государственной Думе для того, чтобы принять наш вариант трудового кодекса. Так вот, это к вопросу о том, кто является реальным партнером на переговорах. И вот трудовой кодекс так установил, что те профсоюзы, которые обладают реальной силой, то есть реальным авторитетом работников, отлучены от участия в переговорах. Профсоюз «Единство» много-много лет бьется за то, чтобы полноценно участвовать в коллективных переговорах. И эта забастовка показала самую важную вещь, что именно с ним и нужно вести переговоры. Именно профсоюз «Единство» на «АвтоВАЗе» та ответственная сила, которая может дать гарантию, что если достигнуто соглашение, коллективный договор выполняется, то забастовок не будет. Профсоюз АСМ, в котором там 110...
Автосельхозмаш,
да? Да, входящий в ФНПР, который размахивает какими-то 110 тысячами членов профсоюза, не является такой силой. И, кстати, говоря об АвтоВАЗе, я помню, в 98 году администрация провела социологический опрос коллектива АвтоВАЗа по отношению к общественным организациям, действующим на заводе. Что оказалось? Профсоюз АСМ набрал 12% поддержки, производственный совет ныне распущенный 14%, а единственный входящий в Соцпроф 27%. Через год лидер единства Анатолий Семенович Иванов делается депутатом Государственной Думы. Вот Петр Анатольевич Золотарев за прошлым году чуть не стал мэром Тольятти. Он проиграл во втором туре всего 4,6% вот ныне посаженному бывшему действующему мэру.
Ну, тут под следствием, пока еще.
То есть суть в том, что именно профсоюз единства, пусть даже в нем небольшое количество людей.
Официально.
Что-что?
Официально небольшое количество. То есть люди боятся показывать, что они члены этого профсоюза.
Есть понятие формальное членство, есть понятие поддержка профсоюза. И оказывается, что именно единство и вообще свободные профсоюзы — это как раз та самая сила, та самая организация, с которой работодателю и нужно вести переговоры. И это прекрасно показало сейчас наша забастовка Соцпроф на Северстале.
Но, к сожалению, вот об этом практически не было информации в прессе. Да? Может быть, вы расскажете?
Да, немножко расскажу. Значит, есть такое огромное предприятие «Северсталь». В эту компанию входит ряд других заводов, ну, главная компания в Череповце. Руду они добывают в Мурманской области, в Оленегорске, и в Костомукше, в Карелии. В Костомукше работает на предприятии «Карельский Акатыш» 5120 человек. Там действуют два профсоюза. Один, соответственно, ГМПР, входящий, это горно-металлургический профсоюз России, входящий в ФНПР, в котором чуть меньше половины членов работников предприятия, и профсоюз Соцпроф, образованный буквально вот полгода назад. Профсоюз Соцпроф образован на базе цеха специального транспорта, технологического транспорта. Осенью и весной этого года мы провели две итальянских забастовки, а лидер нашего профсоюза в Костомукше — это Александр Николаевич Столяр. Провели две забастовки итальянских, в результате чего...
Это работа по правилам.
Работа по правилам, да. В результате чего зарплата водителей и вот карьерных грузовиков, самосвалов и спецтранспортных предприятий выросла практически в два раза. И оказалось так, что работники того же транспортного цеха, занимающие железнодорожными перевозками, машинисты, литровозов, тепловозов, получают, честно, меньше, чем их товарищи по работе, вот, которые водят грузовики. Естественно, они задались естественным вопросом. И по призыву Соцпроф собрали свои, выдвинули свои требования, набрали их дирекции. Причем только сегодня получил обращение городского прокурора, где он жалуется на вот, якобы незаконные действия нашего профсоюза. В этом обращении прокурора прямо говорится, что директор дает команду выйти на работу, но пока такую команду не дал профсоюз Соцпроф, никто на работу не выходит. И вот в результате забастовки, она длилась 5 дней, машинисты работали строго по правилам, естественно, ни один локомотив не выходил на линию, было перекрыто снабжение рудой всего этого самого череповецкого завода «Северсталь». За 5 дней к чему пришли? К тому, что все работники, причем не только бастовавшие 300 человек, а все 5120 человек практически в полтора раза повышают за заработную плату, пересматривается система структуры заработной платы, то есть соотношение премии и тарифной части в пользу, естественно, тарифной части. Естественно, что не все требования удовлетворены, то есть достигнут компромисс взаимовыгодный. Работники получают очень существенную прибавку к заработной плате, а «Северсталь» получает стабильно работающий рудник ГОК, который, соответственно, будет работать стабильно в силу того, что профсоюз дает гарантию, что при выполнении этих соглашений никаких забастовок больше не будет. Это и есть сильный, реальный, ответственный профсоюз. Собственно, то же самое, что сделал сейчас Петр Анатольевич Золотарев на АвтоВАЗе. Он показал работодателю, с кем надо вести переговоры. Я надеюсь, что они на днях начнутся и будут достигнуть соглашения.
Я сейчас обращусь к Петру Золотареву в Тольятти, который с нами вот сейчас на связи. Петр, собственно, чего вы требовали и чего добились? Вот уже пишут нам слушатели, что ваша забастовка ни к чему не привела.
Здравствуйте. Здравствуйте. Участники передачи. Вообще-то забастовка, она привела к чему-то. То есть у нас получилось в конце этой акции, когда рабочие встретились с вице-президентом АО «АвтоВАЗ» по законности и правопорядку Мироновым Иваном Кузьмичем, который от имени работодателя, ну или же представитель менеджмента, заявил о том, что он обещает никого не подвергать дисциплинарным взысканиям участникам забастовки и также начать переговоры по урегулированию данных требований. То есть начало перевода. На этих условиях работники прекратили забастовку, она считалась временной, и поэтому согласились с тем, что переговоры надо вести, это конструктивный диалог, чтобы не доводить и не раздувать конфликт, нормальное явление. Но также хотел подчеркнуть, мы с ним прошли по конвейеру, он хотел убедиться, действительно ли вторая смена прекратила или не продолжает забастовку. На протяжении всего пути движения по конвейеру работники подходили и выражали готовность еще раз продолжить все-таки забастовку, провести ее, вторая смена уже. Ну, на что мы сказали, давайте подождем, сейчас вот переговоры начнутся, и тогда мы что-то можем определенное сказать.
А когда начнутся переговоры?
По его словам этого руководителя, он пообещал, что как только приедет откуда-то, не знаю, в Тольятти приедет Артиков, это президент ООО «АвтоВАЗ», группы «АвтоВАЗ», и мы с ним должны встретиться. Я, то есть представитель работников, и Артиков.
Но вы действительно требуете 25 тысяч платить рабочим?
Что-что, не понял.
Вы действительно требуете платить 25 тысяч рублей рабочим на конвейере?
Это требование работников. Оно вытекает из того, что прошедшие выборы в губернскую думу Самарской области партия «Единая Россия» заявляла на всех транспарантах, на плакатах о том, что 25 тысяч заработной платы – это реально. Ну, надо отвечать за свои обещания.
Пожалуйста, в кассу.
Да. Я обращусь к подключившемуся к нам тоже по телефону депутату Государственной Думы России Олегу Шейну. Олег Васильевич, как вы воспринимаете забастовку на «АвтоВАЗе»? Вот в политическом смысле ваши конкуренты из «Единой России» обещали 25 тысяч, значит, работникам завода, я так понимаю. Ну вот теперь получили такой серьезный трудовой конфликт. И теперь говорят, что они вообще не имеют отношения к этим обещаниям.
Добрый вечер. Я хотел поприветствовать бы коллегу Золотарева и Сергея Владимировича Храмова.
Добрый вечер.
Вообще, сам факт забастовки на «АвтоВАЗе», о чем сейчас говорил коллега Золотарев, где работники требовали, чтобы всего-навсего с ними начали вести реальный переговор по повышению заработной платы, это прямой результат перемены Трудового кодекса. Ведь еще несколько лет назад любой профессиональный союз обладал твердым правом вести коллективные переговоры с администрацией, в том числе по поводу размера заработной платы. А сегодня людям необходимо начинать коллективный трудовой спор, конфликт как бы с руководством, в силу того обстоятельства, что администрация просто не собирается получить рабочих. Что касается до «Единой России». Естественно, что за свои слова необходимо отвечать. Естественно, что никому и в голову не приходило, раздавая налево и направо предвыборные обещания о размере заработной платы 25 тысяч рублей, что пройдет все несколько месяцев, и жители региона, жители Тольятти за эти обещания спросят. Но я думаю, самый главный ответ придет «Единой России» в декабре месяце, потому что, извините, когда в проекте бюджета федерального заложено к 2010 году повышение заработной платы на 22%, это вряд ли кого-то может серьезно воодушевлять.
Я обращусь к Петру Золотареву. Скажите, пожалуйста, давление на ваших активистов со стороны государственных силовых структур было и было ли оно существенным?
Да, спасибо за вопрос. Он соответствует действительности, что до забастовки еще уже начались действовать органы государственной власти, милиция, там службы определенные, и три активиста были задержаны, двое с листовками, третий был просто осужден тайным судом на трое суток. Мы его искали, только на третьи сутки узнали, где он находится. Это вот пример, когда коммерческая организация «АвтоВАЗ» использует органы государственной власти для разрешения своих, защиты своих интересов. Но этим не ограничились. Сейчас участники забастовки подвергаются психологическому давлению. Маленькие начальники, там, мастера, начальники участков, начальники цехов ходят по бригадам и постоянно действуют на нервы людям, угрожая им увольнением, наказанием, разной расправой, то есть лишаться всего то, что они могли были получить. И двое женщин уже увезли в больницу на скорой помощи с сердечным приступом. другие в напряженном состоянии. Сегодня мне звонили из 3 цехов работники, которые подтвердили свою готовность о продолжении забастовки. И если этот не остановится прессинг на рабочих, то забастовка может возобновиться опять стихийно, так как возникла. Причины возникновения забастовки – это вина лежит на руководстве АО «ВТОВАЗ» и профсоюзы «АВТОСЕЛЬХОЗМАШ» в старом профсоюзе, которые путем своих переговоров не удовлетворяют потребности людей, требования работников. Это конфликтная ситуация. Они из того, что наш профсоюз не допускает переговоров, вопреки закону, нарушают закон и не допускают переговоров. Мы об этом раньше говорили, что если не будет мы участвовать в переговорах по заключению коллективного договора, то будет конфликтная ситуация. Вот что и случилось.
Да, я к Сергею Храмову обращусь, собственно. А вот в других случаях, вот я смотрю, по данным Росстата, в 2006 году произошло всего 8 забастовок с 1200 участниками. Но я понимаю, что это такая лживая статистика. Забастовка – это когда все по закону, когда пройдены инстанции. На самом деле, конечно, трудовых конфликтов больше. Вот используется действительно так активно милиция и так далее? Или это уникальный случай «АвтоВАЗ»?
К сожалению, случай не уникальный. Постоянно используется милиция, прокуратура. Совершенно, к сожалению, не работает Ростродинспекция. Мы это видим на примерах и того же корейского «Катыша», «Просвобода» в Сургуте, «Набата» в Каменск-Уральском, «Тагмета» в Таганроге. Людей вплоть до арестов на 10 суток за профсоюзную деятельность. Дело в том, что 101 год тому назад был принят в России закон о профсоюзах. И с этого времени впервые забастовщик перестал быть бунтовщиком. К сожалению, сейчас ситуация возвращается. Почему-то наши власти, наша общая позиция, что всякий бастующий – это бунтовщик. А ведь работник, человек приходит на предприятие, чтобы работать. Не чтобы бороться, а чтобы за свой честный труд получить достойные деньги для себя и своей семьи. А когда он начинает бороться, означает, что какие-то условия труда его не устраивают. Он объединяется в профсоюз и хочет выразить свою позицию через своих товарищей, свой профсоюз. Когда выясняется, что закон запрещает ему действовать законными методами, а закон дает все права только одному большому профсоюзу. И, кстати, маленькое отступление. Вот на том же «АвтоВАЗе» есть большой процесс, в котором больше 100 тысяч человек, как заявляют их лидеры. Спрашивается, почему что весной на выборах в губернскую Самарскую думу лидер профсоюза, в котором 100 тысяч человек, работающих на одном предприятии, в одном городе, в одном избирательном округе, не прошел в депутаты? Если бы, как нам говорит Михаил Шмаков, в ФНПР было 38 миллионов человек, и все они бы свято верили в то, что Шмаков представит их кровные интересы, но бы сейчас президента звали не Владимир Владимирович, а Михаил Викторович. Uh-huh. Вот. Так вот, еще раз. Жуткое давление идет на каждого работника. Проблема в том, что система заработной платы в России, кроме всего прочего, устроена так, что в ней существует премиально-депремиальная система. То есть, как только работник начинает что-то такое говорить, спрашивать, интересоваться условиями своего труда, ему объясняют, что лично он не получит премию, а премия составляет порядка 70% его заработной платы. Больше того, с начальников среднего уровня постоянно спрашивают отчет о том, сколько людей вышло из профсоюза, и именно их лишают всяких тоже привилегий за то, что они допускают действия свободного профсоюза в своей бригаде, в своей смене, в своем цеху.
Я обращусь к коллегу Шейну еще раз. Скажите, пожалуйста, вот вам не напоминает то, что сейчас делают эти менеджеры Рособоронэкспорта на ВАЗе, то, что делали, в общем, чиновники царской России? То есть в свое время там, где полиция под руководством полковника Зубатова создавала лояльные профсоюзы и пыталась быть посредником, там конфликты труда и капитала решались относительно мирно. А там, где полиция становилась на защиту казенного менеджмента, в особенности, кстати, вот какой-нибудь Обуховский завод или Путиловский, там начиналось стачечное движение.
Это не только «АвтоВАЗ», это практически любое предприятие сегодня, если взять, где налицо конфликт между работниками и работодателями, как правило, последние считают, что работники являются именно бунтовщиками, мятежниками. И поэтому, к сожалению, вот нельзя, как 100 лет назад, взять, использовать войска, чтобы расстрелять демонстрацию и разогнать нагайками бастующих. Но можно взять, вызвать ОМОН, можно использовать контакты прокуратуры, чтобы возбудить пусть липовые, но какие-то административные уголовные дела. Я как человек, кто за последний год сам дважды участвовал в организации забастовок, последний раз в феврале текущего года в Астрахани, в Травматическом управлении, могу сказать, что наше государство, к сожалению большому, вместо того, чтобы быть неким, как оно заявляет, арбитром между двумя сторонами отношений, между работниками и работодателями, по сути, всегда вмешивается исключительно на стороне одних хозяев производства. Естественно, эта картина до добра никогда никого не доведет. И я думаю, что власть, которая считает, что может сидеть только на омонских дубинках, она на самом деле власть слабой, и больше того, она практически не регулирует внутренние конфликты в стране. То есть те проблемы, которые нарастают в Российской Федерации, они ведь не решаются совсем никак.
Да, я еще хотел бы обратиться к Петру Золотареву. Знаете, сегодня вот появились в прессе, в агентстве «Регнум» такие сообщения, что вы вот отказываетесь якобы принимать участие в обсуждении коллективного договора, и комментируют это так. Такое впечатление, что главная задача Петра Золотарева – это получение пиар-эффекта перед выборами мэра Тольятти. Ну, действительно, мэра Тольятти сейчас арестовали, может расстаться со своим постом, а не улучшение жизни рабочих.
Ну, это, конечно, блеф, это перекладывание ответственности, своей ответственности за происходящее на другие, и причины другие искать. Это игра, конечно, профсоюза «Автосельхозмаш», они пытаются это так представить и снять с себя ответственность, объявляют это политической интригой, а это делается всегда. В прошлом году это было, только мы провели митинг работников, которые выражали свое недовольство зарплатой, а это пиар. Это они выборы, они это политика, это все, это не зарплата, это ничего подобного. На самом деле, спросить простых людей, они все подтвердят. Таких подписей больше 10 тысяч, которые собрали подписи, еще продолжаются подписи собирать. Сегодня принесли у меня где-то 800 подписей, принесли рабочие, которые поддерживают это. Ну, как это назвать, политикой? Ну, может быть, это политика, только наша политика, а не чья-то. Это политика требования повышения заработной платы. Как хотят представить это? Я хотел бы еще очень символично на ваше радио заявить о том, что у нас-то свободы нет в России. Свободы ассоциации, свободы вступления в профсоюз. И правильно здесь участники вашей передачи сказали, что вступить в профсоюз, свободный профсоюз, это опасно, это чревато, это будет гонимо, это страшно, это будет уволен, это будет репрессирован. Вот сегодня такая ситуация в России существует во всех производствах, где есть маломальские только какие-то первые вступления и требования повышения зарплаты. Требует повышения зарплаты, все бунтарь, все политик, все ты вне закона, ты изгой. И вот это состояние страха вступать в свободный профсоюз создает именно власть, сознательно создает. Поэтому она и в законодательство вносит какие-то изменения, когда небольшие профсоюзы, малочисленные, они игнорируются и выставляются именно так, что им не доверяют. На самом деле они все делают для того, чтобы такие профсоюзы не существовали.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с представителями независимых профсоюзов. Это Сергей Храмов, соцпроф, и Петр Золотарев, профсоюз «Единство», и с депутатом Государственной Думы Олегом Шейном, фракция «Справедливая Россия», после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню нашим слушателям, что 7 августа в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, международное сообщество «Иранская ядерная программа», интервью с послом США в МАГАТЭ Грегори Шультом, грозит ли Кавказу распространение радикального ислама и традиционные ремесла в помощь воспитанию подростков. «Время и мир» в эфире в 10 вечера с повтором в 2 часа ночи, 10 утра, в среду, время московское.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете национал-большевистской партии. Эдуард Лимонов заявил о намерении обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. Представители отделения партии «Яблоко» в Петербурге объявили о намерении создать демократическую фракцию в рамках партии. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест предпринимателя Бориса Березовского, обвиняемого в хищении 13 миллионов долларов у банка СБС «Агро». Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Сахалинской области Ивана Малахова. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» «Жемчужина» попросили политического убежища. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили заявил, что два российских военных самолета залетели на грузинскую территорию. Один из них выпустил ракету. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Министр окружающей среды Хиллари Бен сообщил, что вирус выявлен на ферме на юге Англии, всего в нескольких километрах от хозяйства, где в минувшую пятницу были обнаружены первые заболевшие животные. На юге Афганистана отряд талибов совершил нападение на базу международных сил. По сообщению командования, в завязавшейся перестрелке были убиты около 20 боевиков. В провинции Кандагар талибы атаковали пост полиции. Убиты 6 полицейских и 15 боевиков, сообщили местные власти.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» вместе со мной председатель профсоюза «Соцпроф» Свободного профсоюза Сергей Храмов. Мы продолжаем разговор о споре труда и капитала. Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 961-33-33. Да, абонент «Радио Свобода», СМС плюс 7-903-743-2801. Сергей, я так понял, что у вас есть какое-то замечание по поводу политической составляющей деятельности профсоюзов, исторического опыта.
Да. Ну, во-первых, хотел передать мой привет Петру Анатольевичу Золотареву и то, что наш соцпроф солидарен с его борьбой, с его профсоюзом. Дело в том, что все знают, что 9 января 2005 года состоялась демонстрация рабочих, которая была расстреляна. Так вот, причиной этой демонстрации были ошибочные действия гострудинспектора Чижевского, который дал согласие на незаконное увольнение 4 рабочих Путиловского завода.
Государственного завода, казенного завода.
И казенного уже гострудинспектора, который дал согласие на незаконное увольнение 4 рабочих Путиловского завода, которые были членом профсоюза, который возглавлял священник Георгий Гапон. Собственно, защита этих рабочих, требование их восстановить на работе, и было той самой причиной, которая вывела людей на улицы, и вот они шли с петицией к царю. Должен сказать, что вообще немножко удивляет отношение наших властей к профсоюзам, вообще к работникам. В России заняты трудом и живут на заработную плату, то есть работают по найму, 65 миллионов человек. Это 2/3 избирателей. А предпринимательством занимаются 5% населения. Другими словами, перед выборами власть должна понимать, что на один голос директора предприятия приходится 100, а то и 1000 голосов работников. И что главный электорат, то есть главный избирающий народ, это работники.
Сергей, вот Андрей из Одинцова вам пишет, бастовать надо массово, а не по 10 человек, тогда власть задумается. Тогда будут приняты меры в пользу рабочих. Нет массовости, нет результата. Если все спят, то и вот так оно и получается.
Я еще раз скажу. Работник не политик. Работник отстаивает свой собственный интерес, то, зачем он пришел на предприятие. Он далек от политики. И слава богу, его интересует...
Не согласен. Почему слава богу? Если человек далек от политики, с ним будут делать то, что с ним делают. Ему некуда будет пожаловаться. Он будет манипулируем, он будет не будет понимать, что с ним происходит. Вы распространяете какие-то странные вот все-таки позиции.
Я завершить свою мысль.
Да.
Так вот, тот работник, у которого есть профсоюз, который защищает его права, повышает ему, добивается повышения его заработной платы, то есть дает ему гарантии его социального статуса, вот такой работник приходит на выборы, голосует не сердцем, а головой. Он хочет, чтобы в результате выборов его социальный статус сохранился и даже вырос. То есть ему фактически свободные профсоюзы и занимаются формированием того самого среднего слоя в нашей стране, о котором так много говорили про либеральные политики за счет лавочников, там каких-то предпринимателей. Нет. Мы считаем, что средний слой, тот, который определяет стабильность государства и самую главную политику в государстве, то есть действия властей во благо каждого отдельного человека, и создают свободные реальные профсоюзы, именно борясь на каждом отдельном предприятии, борясь за то, чтобы каждый отдельный рабочий получал более высокую заработную плату. Не будем забывать, что важнейшая проблема нашей экономики – это низкая покупательная способность населения. Значит, наша промышленность не может нормально работать, мы не можем производить товары и услуги только потому, что мы не можем их купить. у работников, у основной массы населения, тех самых 65 миллионов человек, нет денег, нет достаточной заработной платы, чтобы купить то, что можно пускать в нашу промышленность. В результате мы имеем дешевый, низкосортный ширпотреб импортный, выпускаем какие-то предметы роскоши, торгуем недрами, а вот собственная экономика работать не может. Каждый отдельно взятый директор понимает, что чем выше покупательная способность населения, тем лучше будет для его предприятия. Но при этом он почему-то не понимает, что нужно начать с себя и на своем заводе поднимать заработную плату. Для этого существуют профсоюзы.
Подождите, заработную плату менеджмента. Вот на АвтоВАЗе, так я понял, что средний менеджмент имеет зарплату 3-4 тысячи евро, а рабочие, 8 тысяч рублей. Вот вам пример. Или еще один пример. Например, есть такой институт курчатовский, там у директора господина Ковальчука из питерских, у него там на сотни тысяч долларов зарплата, а у ученых, соответственно, в 100 раз ниже.
В этом как раз одна из...
Государственное, между прочим, учреждение.
В этом как раз проблема. То есть те люди, которые получают супердоходы, они почему-то не покупают отечественные продукты. Они покупают предметы роскоши, выпускаемые не у нас почему-то. Я говорю о том, что зарплата должна быть не средняя по стране, а средний по тем самым 65 миллионам тех, кто работает по найму, тех, кто работает за зарплату и живет только на свою зарплату. Это значит профсоюзу поднять доход тех, кто живет на заработную плату. Это политика, конечно же, это политика. Но она не такая вот, прямая, несколько посредованная.
Ну, давайте вот Сергей Храмов ответит на вопросы. Тут Юрий Владимирович из города Волжский. Пожалуйста, ваш вопрос.
У меня в связи с этим возникает два вопроса. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не считаете ли вы, что нынешние власти просто умышленно гробят нашу промышленность? В наглую гробят. И второе, какие же у нас есть свободы, когда профсоюзы лишены возможности посылать своих кандидатов в депутаты на выборы в Государственную Думу Российской Федерации? Это же существенное нарушение, скажем, демократических свобод. О каких же мы тогда репрессиях в годы советской власти говорим?
О тех, которые были, я вас уверяю. О тех репрессиях, которые были.
А сейчас разве эти репрессии меньше?
Вы знаете, возьмите, пожалуйста, статистику за 1937 год и 1938. Арестовано 1 800 000 человек. И 800 тысяч расстреляно по официальным данным. Поэтому, знаете, вот об уровне репрессий все-таки говорить так вот походя не надо, понимаете? Юрий Владимирович.
Я могу добавить, что действительно известно в истории случай, когда профсоюзы непосредственно отправляют депутатов в парламент. Это было в Италии в период правления Муссолини.
Ну, знаете, все-таки право выдвижения, наверное, в нынешней России, Сергей, согласитесь, оно ограничено, потому что люди лишены теперь права самовыдвижения, профсоюзы и общественные организации лишены права выдвижения, мажоритарных округов, так сказать, представляющих, собственно, регион нет, и по нынешней системе многие территории, субъекты федерации лишатся представительства в Государственной Думе, это уже ясно, малочисленные, с малым количеством населения, даже называют какие там, на Кавказе особенно, это заметно будет и, наверное, не очень хорошо для политической стабильности. Вот я все-таки хочу вернуться к этой теме о политических действиях профсоюзов. Вот у вас была же партия труда, потом вы как-то растворили ее в партии Патриоты России, а теперь вроде как вы уже и не с Патриотами России, но Олег Шейн, вот, к сожалению, он отключился от нас, он теперь в Справедливой России. Вот, собственно, свободные профсоюзы, ну, понятно, ФНПР, значит, в Единой России, а свободные профсоюзы что будут делать сейчас?
Значит, прежде всего, если мы говорим о избирательных, так сказать, законах, избирательной системе, я считаю, что безобразие тоже происходит у нас. Но самое главное, что во всех выборах главное слово должно быть у избирателя. То есть избиратель должен иметь право выбирать из как можно большего количества кандидатов. Все снятия кандидатов, запрет на выдвижение, ограничение на выдвижение – это ограничение права избирателя на свободный выбор. Теперь, что касается профсоюзов и политики. Можно долго говорить о том, что профсоюзы вне политики. Это, конечно, чушь собачья, говорит наш президент. Потому что принятие законов о труде, пенсионного законодательства, социального законодательства – это прямое дело профсоюзов. Должен сказать, что во всех предыдущих думах практически, то есть можно подсчитать по пальцам количество специалистов, которые понимают, что такое трудовое законодательство и что откуда там растет. Вот в этой думе где-то человек, наверное, 5-6, включая вот Олега Шейна, ну, того же...
Андрей Исаев.
Ну, Андрей Исаев, да. Андрей Исаев очень часто изучает наши, так сказать, материалы, разработки, и с интервалом в 3-5 лет повторяет то, что говорит, разрабатывал Соспроф, между прочим. Mm.
Все ли?
Не все, к сожалению. К сожалению, не все. Так вот, конечно же, профсоюз заинтересован в том, чтобы партия, которая пройдет на выборах и будет иметь возможность влиять на трудовое законодательство, делала вот так, как, собственно, ей будут советовать профсоюзы. Да, мы в свое время вместе с тем же Олегом Шейном создали партию труда. К сожалению, такова ситуация в России, что партия, базирующаяся только на свободных профсоюзов, ну, в реальной ситуации не вполне могла самостоятельно тянуть вот самую литеральную, так сказать, машину. Очень много денег нужно. У свободных профсоюзов таких денег, естественно, нет. Сейчас мы поверили в заявление лидера «Справедливой России» Сергея Михайловича Миронова о том, что эта партия будет стимулировать создание реального российского профцентра, нового профцентра. Я подготовил целый пакет документов, проект разработок о том, как можно такой профцентр создать, как можно, на каких принципах может строиться, и чтобы этот профцентр был, в общем-то, не каким-то небольшим, а достаточно большим, достаточно влиятельным и сопоставимым по численности с ФНПР. Сейчас в «Справедливой России» эти вопросы рассматриваются, думаю, что рано или поздно решения будут приняты. Если они будут приняты, если этот исторический шанс не будет упущен, то, конечно, мы поддержим эту партию на выборах.
А с патриотами вы расстались совсем?
Патриоты России, к сожалению, не стали соблюдать свои обещания по поддержке профсоюзов. Они больше перестроились на разного рода патриотические, политические заявления. То есть я формулирую это обычно так. Между проблемами роста зарплаты и расширения НАТО я выбираю рост зарплаты, а патриоты выбрали проблемы расширения НАТО.
Вот спрашивает Сергей, похожа ли ситуация на «АвтоВАЗе» на события на заводе «Форд» в Севолжске? Да, интересный вопрос, действительно.
Я бы сказал, что в чем-то похоже, в чем-то нет. Похоже, ну, то, что и там делают автомобили, могут в этом похоже.
Только одни хорошие, а другие не очень.
Ну, это как бы не проблема работников.
Да, это проблема менеджеров.
Да. Так вот, проблема менеджеров на «АвтоВАЗе», в частности, в том, что у них совершенно иная, чем на «Форде», система заработной платы. То есть система заработной платы на «Форде» не предполагает перекладывание на работника «Форда» функции работодателя, функции организатора производства. То есть он не получает, рабочий «Форда», премию за выполнение плана за ритмичность работы. Он получает заработную плату и некие бонусы за как бы, общие, так сказать, результаты работы всего предприятия, не персонифицированные. На «АвтоВАЗе» существует давление на каждого отдельного работника, его можно как-то притеснять. Это ведет, естественно, к нарушению, к сожалению, технологической дисциплины, как следствие, вот та самая гайка с железками, как же, железка с гайками, что-то такое. Вот, более того, не буду называть, что профсоюз на «Форде» объединял более половины работников. Да, так получилось, что вот Алексею Этману, лидеру профсоюза на «Форде», удалось создать такой профсоюз. Другого там профсоюза не было, второго. Да, они работали по инструкции, они остановили конвейер. Но еще одна очень важная вещь. Очень важная вещь. Мы живем в стране, где правит номенклатура. Вот принципиальнейшее отличие руководителей западных предприятий в России от российских предприятий, что западные директора не входят в российскую номенклатуру. То есть директор того же «Форда» не моется в одной сауне с прокурором Всеволожского района. Я не хочу говорить, где в какой сауне моется президент «АвтоВАЗа», так? Но я подозреваю, что у него очень тесные номенклатурные связи со всем руководством и области, и, так сказать...
Выше берите.
Ну, это не моя проблема. Так? Проблема в том, что российские предприятия отличаются от западных тем, что их руководители входят в номенклатуру. Их перебрасывают с места на место, как было при советской власти. Они имеют тесные личные связи и с властями, и с судебными властями, и с... исполнительной властью, с правоохранительными органами. В этом большая проблема. В этом большая сложность. Вот маленький пример, отвлекусь немножечко. Только что, буквально на той неделе, все руководство нашего свободного производства «Соспроф» «Набат» в Каменск-Уральском на заводе, который входит в компанию «СУАЛ», вызывали в милицию и каждого снимали анфас и профиль.
А они могли не ходить в милицию?
Нет, нельзя. Повестка приходит, вызывают в уголовный розыск.
А жалоба в прокуратуру?
А, пожаловались. Значит, судебное решение было по восстановлению Сергея Когана, лидера нашего профсоюза в этом самом, в Каменск-Уральском. Записано черным по белому в судебном решении. В иске о остановленной работе отказать, потому что парень еще молодой, работу найдет. Это судебное решение. Вот у меня есть сейчас, вот лежит с собой, недавно определение Конституционного суда России по обращению РПЛБЖ, это свободный профсоюз железнодорожников, которые обжаловали несоответствие закона о железнодорожном транспорте, запрещающего забастовки всем вообще железнодорожникам, Трудовому кодексу и международным нормам о том, что забастовки могут быть ограничены только те, которые непосредственно угрожают жизни и здоровью людей. Что решил Конституционный суд? Оказывается, абсолютно весь железнодорожный транспорт влияет на обороноспособность нашей страны. И поэтому всем железнодорожникам бастовать запрещено.
Возникает включая вопрос, там работникам каких-то обслуживающих предприятий.
Возникает вопрос, почему мы завтра не оккупируем Германию? Там бастуют машинисты железных дорог, все. Почему мы не захватим Францию? Обороноспособность этих стран подорвана напрочь, всеобщая забастовка железнодорожников.
Ну, АвтоВАЗ тоже можно, собственно, считать оборонным предприятием, раз им руководят менеджеры Рособоронэкспорта. Они просто не догадались воспользоваться этим решением Конституционного суда.
Я подозреваю, что еще просто до них это решение не дошло.
Вот Владимир тоже сообщает нам. Сегодня «Маяк» рассказал, что на государственном предприятии по уничтожению химбоеприпасов 3 года не платят зарплату. 10-дневная голодовка и писанина во все инстанции ни к чему не привели. Цена вопроса 41 миллион рублей. Для государства – ноль. Вот видите?
Да, но при этом сегодня же было в средствах информации 2 сообщения. Одно о том, что завод в городе Лобва в Свердловской области забастовал, и то же сообщение из ФНП, забастовки нет.
Правильно, потому что завод не работает в связи там с отсутствием денег и так далее. Значит, он не может бастовать. Правда, прокуратура тоже заинтересовалась этим вопросом, что-то проверяет.
Факт то, что именно ФНП заявляет, что забастовки нет. Хотя, казалось бы, они должны были говорить, что да, народ волнуется, бастует, там, требует каких-то погашения задолженности. Нет, говорят они, забастовки нет.
Ну да, вот какой-то там деятель это из Свердловской области, замруководитель ФНПР Свердловской области Юрий Гладильщиков заявил, предприятие не работает, поэтому на нем не может быть забастовки, но к сентябрю ситуация должна как-то разрешиться. Вот это такой профсоюзный лидер,
да,
замечательный.
Вот вместо того, чтобы сидеть в городе Лобва, оттуда не вылезать, пока не погасят долги по зарплате, он сидит в теплом кабинете, примыкающий к стене к резиденции губернатора Росселя, и рассказывает, что забастовок нет.
Ну, давайте слушателей подключим. Владимир Николаевич из Брянской области. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Храмову.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я 16 лет был председателем профсоюзной организации. Сейчас я на пенсии. И вот у вас... Я только сейчас подключился. И вот ваш гость говорит. И вообще... На радио «Свободе» там вот советская власть, да, было в Новочеркасске, там били лопатами, но там всего-навсего на 50 копеек снизили тарифные сетки на разряд. Сейчас же вся вот эта вот политика подведена к такому итогу. Во-первых, если я ушел с завода или с фабрики, я больше никуда не пойду. Поэтому подтусовали и Трудовой кодекс. Ну что выходит? Почему вот люди говорят, что, мол, да вот как это так? У нас было так. Коллективный договор – это закон. До 85-го года у нас было так. Если 45% проголосовали, все, господин, до свидания, руководитель. А сейчас капиталист, буржуй, и ему ничего не сделаешь. Владимир Ильич Ленин говорил... Если бы не профсоюзы, мы бы не победили. Вот это все сделал наш...
Ну да, только превратил профсоюзы в приводной ремень, каковым он и является нынче, только не для коммунистической партии Советского Союза, а, видимо, для партии «Единая Россия». Пожалуйста, Сергей, ваш комментарий.
Ну, во-первых, если бы профсоюз был немножечко поупорнее в начале 18-го года, то Ленин бы не победил. Известно, Вигжель тогда, в общем-то, вел к тому, чтобы сохранить учительное собрание, но его сумели как-то уговорить, и Ленин все-таки победил.
Да, еще были, кстати, рабочие вот эти вот стачки и забастовки 18-го года, которые были подавлены силой в Петербурге и в Москве.
И тогда же было принято решение одного из, по-моему, 9-го съезда ВКПБ, запрещающее коммунистам, работникам, принимать участие в забастовках на их предприятиях.
Ну, а как насчет коллективного договора?
Вот, коллективный договор. Значит, во-первых, коллективный договор у нас был очень долго запрещен. Затем коллективный договор касался, значит, по нормативам, которые действовали до 91-го года, в коллективном договоре могли быть только те условия, которые согласованы с финуправлением. И только то, что относилось к прибыли предприятия. Коллективный договор никогда не был нормативным актом, то есть до принятия закона РСФСР о коллективных договорах, это было в мае 92-го года, кажется, я его, собственно, писал этот закон, и мы его лоббировали и устраивали пикет около Белого дома, чтобы закон был принят и вступил в силу. Значит, до этого коллективный договор был простой фикцией. После этого коллективный договор стал реальным документом, который был обязателен для исполнения, работодатель имел силу закона, но вот Трудовой кодекс, собственно говоря, и отменил именно эти нормы закона о коллдоговорах, которые позволяли каждому профсоюзу вести компанию за свой коллективный договор, предоставляли работникам право выбора, какой именно коллективный договор им больше нравится, какой проект. Вот. Больше того, новый Трудовой кодекс отменил вообще собрание или конференцию работников по утверждению коллективного договора, часто уже не обязательно проходить. Вот. И что еще важно, что при советской власти, опять же, коллективный договор, значит, как сказать, запутался. В общем, нет, я прошу прощения, сейчас немножко сбился. Давай еще другое.
Ну, хорошо. Там было просто о недоверии.
Да, о недоверии.
45%.
Давайте узнать, что сейчас, во-первых, всякие вопросы, связанные с доверием и недоверием работодателя, с участием работников в прибыли предприятия, это всегда очень интересная тема, которую любят все говорить. Но все забывают, кто об этом говорит, маленькую деталь. Если ты участвуешь в управлении прибылью, ты должен участвовать в ответственности за убытки. Вот это почему-то все забывают. Все хотят управлять прибылью. А если из-за твоего управления случился убыток, кто несет ответственность? Не будем забывать, что сейчас, в отличие от тогда, когда всем владело наше государство, сейчас люди являются собственниками, они вложили свои деньги. Они, естественно, вправе так или иначе управлять своим предприятием. Важно, чтобы они трудовые отношения строили строго по закону, выплачивали достойную заработную плату, и вот размер заработной платы зависит целиком не от каких-то нормативов Госкомтруда там, и так далее, а только от того, насколько силен свободный профсоюз, реальный профсоюз, и насколько он, в том числе через забастовку, добьется роста заработной платы.
Зурабов в прессе сказал, что фельдшеры скорой помощи будут получать на 5000 больше, ни на деле не прибавили ни копейки, работа тяжелая, клиенты и психи-наркоманы, бывали случаи убийства врачей, бастовать мы не можем, так как люди останутся без скорой помощи. Фельдшер Антон пишет, Москва. В смысле, что делать действительно людям, которые не могут бастовать, вот, например, такие специальности?
Это глубокое заблуждение. Бастовать могут все. Значит, уважаемые радиослушатели, я вам должен сказать, да, действительно, в нашей стране практически невозможно, если это, наверное, доброй воли директора, как то, что мы видели, например, на пороховом заводе в Пермской области, значит, если нет доброй воли директора, то провести законную забастовку невозможно. Но забастовки есть не законные, незаконные, а выигранные и невыигранные. Дело в чем, что наказать работника за участие даже в незаконной забастовке можно только в том случае, если он не вышел на работу на следующий день после вступления в силу решения суда, тоже забастовка незаконная. Решение такое принимает областной суд по иску работодателя, затем его утверждает или не утверждает Верховный суд. То есть, если есть проблема, то бастовать могут все. Естественно, такая забастовка рано или поздно будет незаконной. Она не будет учитываться в статистике вот, Госстата, Росстата, естественно, не будет увеличивать вот, то самое приятное нашим властям число, минимальное число забастовок.
Меньше 10 в год.
Да.
Это смешно, конечно.
Но опять же говорю, что забастовка не дубина, это не оружие, это тонкий, сложный инструмент, которым должен пользоваться профсоюз для отстаивания прав работников. Без умения проводить забастовку никогда нельзя добиться роста зарплаты, роста, так сказать, качества условий труда, охраны труда. это все дело профсоюза, и опять же, этого не надо бояться.
Сергей, а вот человек может, скажем, не создавать там профсоюз на своем предприятии или в организации, а ячейку там, это вот сложно, может быть, конфликт будет, а тихо, мирно, в одиночку вступить, скажем, в какое-то отделение вашего или другого профсоюза, а если у него возникнут проблемы, обратиться за помощью?
К сожалению, нет. Дело в том, что есть два понятия. Есть понятие права профсоюза, есть понятие обязанности работодателя по отношению к профсоюзу. Правами обладает любой профсоюз в момент своего создания. Обязанность работодателя возникает только по отношению, так говорит наш трудовой кодекс, который принял там Андрей Исаев там, и другие, так сказать, депутаты. Так вот, обязанность работодателя возникает только по отношению к первичной профсоюзной организации работников данного работодателя, который действует на основании устава одного из отраслевых профсоюзов.
То есть надо создать ячейку минимум сколько человек?
Ну, с точки зрения закона, минимум 3 человека. Для практической работы, не будем называть, что главное, как бы, девиз профсоюза, главное, так сказать, вот, основа действия профсоюза, это принцип «нас больше». Вот то же самое Александр Николаевич Столяр в Костомукше. Он приходил к директору в сопровождении 60 членов профсоюза. Когда пытался там ОМОН и какое-то частное охранное предприятие выселить его из помещения правкома, то на защиту встали 500 человек рабочих. Вот это вот реальный профсоюз. То есть для того, чтобы профсоюз был реальным, не нужно иметь 50%, как сказано в законе. Достаточно порядка 10% от числа работников на среднем предприятии.
Ну а что делать вот с таким частным бизнесом? Я тут читал потрясающий текст о порядках на радиостанции «Серебряный дождь». Зарплата в конвертах, договоры все липовые, у людей не оставляют ничего на руках, а система такая, обещают, условно говоря, $1000, а потом штрафуют примерно на 800 за мельчайшие какие-то уход там в туалет на больше, чем на 3 минуты или не выключить свет в помещении, и доштрафовывают на 3/4 зарплаты.
Независимо от того, частное предприятие, государственное, большое или маленькое, каждый работник вправе инициировать создание профсоюза. Единственное ограничение...
И быть уволенным.
Вот, и не быть уволенным. Единственное ограничение, это если отношения между работодателем и работником, ну, как бы так... не основано на законе, основано на чисто личных отношениях, там, конечно, сделать профсоюз сложно. Так вот, мы имеем опыт создания профсоюзов в телерадиокомпаниях. В свое время мы целый год не давали уволить никого из работников компании Останкино после того, как указанная президентом была ликвидирована. Точно так же мы очень долго сохраняли рабочие места для работников телекомпании ТВ-6 в свое время. В данном случае, если работники «Серебряного дождя» обратятся к нам, мы им поможем сделать профсоюз. Ведь суть в чем? Профсоюз...
Их уже поувольняли.
Их не поувольняли.
Кто рассказывает.
Ну, дело в том, что я не очень верю в рассказы, сопровождаемые нецензурными выражениями в устах дамы.
Так? А вы читали
это? Я читал, конечно, это так. Я читаю всю литературу о профсоюзе, всю информацию о профсоюзах, конечно.
Ну что ж, мы продолжим этот разговор с Сергеем Храмовым, я думаю, в следующих передачах. Тема действительно острая, труд и капитал, они всегда останутся с нами. Я напомню слушателям Радио Свобода, 7 августа итоги дня подведет Андрей Шарый, приговор убийцам антифашиста Тимура Кочеравы, группа чеченских артистов попросила политическое убежище в Хельсинки, певица София Ротару отмечает свой юбилей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе...
Вы слушали программу «Радио Свобода. Время гостей». У нас в московской студии побывал Сергей Храмов, лидер профсоюза «Соцпроф». И с нами часть времени были Петр Золотарев, профсоюз «Единство» из Тольятти и депутат «Государственной